Радиоканал «На Сладковской волне» адресован слушателям старше 12 лет. Мы выходим при финансовой поддержке правительства Тюменской области. Радиоканал «На Сладковской волне» зарегистрирован как средство массовой информации Управления Федеральной службы по надзору в сфере информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, Ханты-Мансийскому автономному округу Югре и Ямало-Ненецкому автономному округу. Регистрационный номер ТУ-72-00-695 от 21 сентября 2012 года. В студии Анастасия Гацаева. Здравствуйте!
На календаре пятница, 7 августа 2015 года.
Актуально.
Пресс-служба губернатора Тюменской области сообщает, 15 место Тюменской области в первом национальном рейтинге состояния инвестиционного климата – это трамплин для будущего взлета. Такое мнение высказал общественный представитель Агентства стратегических инициатив ОСИ в регионе Мурат Нурпеисов. Напомним, с ноября 2014 года ОСИ совместно с ведущими деловыми объединениями осуществляла формирование полномасштабного национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации. Методология включала 50 показателей. Рейтинг 76 регионов огласили в июне этого года на Петербургском международном экономическом форуме. Тюменская область вошла во вторую группу – регионы с комфортными условиями для бизнеса и заняла 15 место. Эксперты поставили отлично деятельности институтов развития бизнеса. На хорошо оценили результаты развития малого и среднего предпринимательства. Низкие оценки регион получил по направлению регуляторная среда. Сюда входят скорость и качество получения разрешения на строительство, подключение к электросетям, регистрация предприятий, регистрация прав собственности. Неудовлетворительные оценки выставили постановки на кадастровый учет. Низко оценили качество телекоммуникационных услуг, доступность трудовых ресурсов. Мурат Нурпеисов отметил, что некоторые члены ОСИ были удивлены 15-м местом Тюменской области, ожидая, что регион в рейтинге будет на более высокой позиции. Он считает, что низкие оценки – это показатель расторопности некоторых органов госвласти на сегодняшний день. Если в одном субъекте страны для получения разрешения на строительство бизнесу необходимо условно пройти 3 разрешительные процедуры, а в другом 4 – то, соответственно, сроки подготовки документации разные, и эффективность регуляторной среды в регионах отличается. А бизнес тянется туда, где все процедуры происходят быстрее, высказался Мурат Нурпеисов. В Тюменской области проделана очень большая работа в части привлечения инвестиций и создания условий для бизнеса. Важно это приумножить. Тем более данные национального рейтинга будут изучать потенциальные инвесторы, для которых это исследование может стать одной из основных причин прихода в тот или иной регион, акцентировал внимание общественный представитель ОСИ в Тюменской области. Бизнес тоже должен и хочет участвовать в процессе наладки механизма, добавил Мурат Нурпеисов, но только тогда, когда власть пытается понять проблемы предпринимательства и желать их решения. В этой связи одним из эффективных инструментов для обсуждения проблем он назвал блог губернатора Тюменской области Владимира Якушева и его новый пост «Что мешает бизнесу?». Решение главы региона подключить к этому вопросу широкую общественность – своевременный шаг. Ведь очень много вещей во взаимодействии бизнеса и власти, о которых люди думают, обсуждают на совещаниях, но в публичное поле не выносят. Ведь известно, что предприниматели – люди практичные, выверяющие свое движение на несколько шагов вперед и старающиеся быть аккуратными в своих высказываниях. И здесь важно дать понять бизнесу, что после этого не будет каких-то репрессивных мер. Это реальный механизм работы. Но зная отношение губернатора к этим вопросам, уверен, что этот инструмент быстро станет эффективным, считает общественный представитель ОСИ в Тюменской области. В создании первого национального рейтинга состояния инвестиционного климата – это показатель для всех регионов, регионов, в каком направлении двигаться и куда расти. Теперь между субъектами страны ожидается здоровая конкуренция, от которой выиграют все жители и экономика страны, резюмировал Мурат Нурпеисов.
Живет на земле человек.
Судьба Николая Прокопьевича Кривошеева, как мозаичная картина, складывается из отрезков жизни. Много в них трагических, содержательных и интересных событий. Поэтому и судьба у ветерана труда вышла красивой и значительной. Мы попросили Николая Прокопьевича рассказать нам о своем большом трудовом пути.
Николай Прокопьевич, вы коренной житель Майки или приехали откуда-то?
Я... Шадринка вот под Новодревкой, это деревня. Той деревни у нас нету. Там я родился, там мои родители и деды там.
Семья, в которой вы росли, она большая была?
Пятеро у нас было.
Пятеро детей. Пятеро. А во время войны, вот война началась, отца на фронт забрали? Братьев, может быть, родственников?
Отца забрали.
Он его... вернулся или погиб?
Нет, его через месяц уже похоронку получили.
А где он погиб?
Он попал, значит, был не строевой. Он здесь верхом ехал на коне, и конь растащил его в базу там. Его сбил и выбил ему позвонок. И он попал в ту армию. Последнее письмо получили, что, дескать, направляют меня в ту армию, в воинскую часть. И не успел еще уехать, и умер.
Заболел, видать. Войну уже в тылу ведь тоже не сладко было. А как семья из пяти детей выживала без кормильца?
Отец-то погиб не на фронте, а еще не доехал никого. Родители погибли, там давали. А нам вообще ничего не давали.
Ни копеечки.
Ни копеечки, ни шкахозы. Так бились, вот была одна кровенка.
Вы рано пошли работать, вы же во время войны работали.
12 лет.
С 12 лет, да. Подростков. Возраст. Какую же работу подросток-то выполнял?
Сначала коплено возил, а потом на прицепы стали, слуга поднимать, до армии еще на таких работах, а потом уже как повзрослее стал. Сено возили для скота, да.
А вы помните начало войны, как войну объявили?
Да, конечно, не помню. Помню.
Какой это день был? Чем занимались люди? Ну, как восприняли эту весть?
Так сначала не знали, а потом слышим, там кричат, что, дескать, война началась. Ну, так, таким путем. Ну, и все сразу узнали, что война началась. Начали брать ребят, которые молодые такие уже. И ни один не вернулся.
Да вы что, ни один не вернулся?
Нет. Вот я сколько знаю, молодежь ушло и все с концами.
А у вас вот из пятерых детей кто-то еще работал вот вместе с вами?
Сестра работала, она постарше даже меня. За телятами ходила, да.
Все. В животноводстве работала?
Ну, в животноводстве. А потом, значит, 20 лет исполнилось, меня в армию забрали.
Вот сколько классов это закончились до
так
начала?
Так вот, 4 класса кое-как кончил, там надо было ехать учиться на Андреевку.
Вот вы в колхозе работали, вам платили сколько-то? За трудодни или так, за бесплатно работали?
А я скажу, как нет, платили. Год отработаешь, мешок заработаешь, пшеницу.
А как же выживали?
А вот так и выживали.
Картошку
там и колоски собирали, да, насчет картошки, да еще и главное, картошка какой-то час, она в волю. И картошки даже не хватало. Огородчик, я помню, что, по-видимому, маловатый был там у отца. Нам не хватало картошки даже. Ну, все делили. О, даже до сюда не наешься.
Забрали вас в армию. А куда попали-то в армии служить?
Я служил на Сахалине.
А в каких войсках?
В внутренних войсках.
Что вы там делали во внутренних?
Вот это войска. Это в основном охрана. Мы вот охраняли там склад такой был со взрывчаткой. Значит.
Сколько служба-то длилась лет?
О, я 3,5 года отслужил.
Три года.
Тогда по 3 года служили. Нас не могли, значит, во время в мае, мне пришлось в августе. Вот я до августа шел. 3,5 года отслужил.
Вернулись в родные края, да?
Ну.
И как, где приходилось работать? Может, учились на механизатора?
Ну, на механизатора я выучился.
Где эта школа была?
В Сазринке там, когда жил, а потом, когда с армии пришел, я перебрался на Майку. Тут был совхоз. Думаю, хоть маленький там что-то зарабатывать. Я приехал, не иду к ему туда, значит, я. Регида был, вы еще знаете, уже прославленный был. А он меня вызывает, я скажу, а ты что, солдат, пришел и посиживаешь, и не идешь к нам? Я говорю, так я хочу уехать, говорю, отсюда. А ты никуда не уедешь. Потому что был такой закон, откуда ушел в армию, туда должен опять вернуться.
Да, и не отпускали?
Нет, так и паспорта ничего не дают.
А как же вам удалось переехать?
Ну, я, когда я ушел в армию, там, у меня на 10 лет был младше меня брат последний, Васила. А его забрал дядя в Тавду, вот верх тогда Свердловской области, воспитывать, пока я служу. Я за ним поехал туда, и он говорит, куда ты? Я говорю, в колхоз опять. Я говорю, паспорт не дают, ничего. Он говорит, паспорт, взялся, паспорт у тебя будет. Город есть, город, по-видимому, знакомые там были, я в паспортном столе. И точно он пошел и выписал мне паспорт. У меня там уже воинский билет был с собой. Когда Майка приехал, мне кое-что писали, что нет, опять же, 3 года с котиком вот работал с армией.
А потом направление от совхоза?
Нет, да? А потом посмотрели, курс организовали. и меня забрали.
А где эти курсы? Сладкова организовала?
Нет, прямо здесь.
Прямо на месте?
На Майке прямо здесь вот. Ну, я поучился там, значит, дал на отлично все. Для меня раз новый трактор.
Да вы что?
Да. Я говорю, да нет, вы мне новый трактор не давайте. Я говорю, дайте
какой-нибудь. Страшновато было на новый.
Хлам. Посадили на новый трактор, МТЗ-2 было. И с таким расчетом, что я сказать, вот будешь работать на кукурузе. И меня сразу кукурузоводом определили. И я там давай рекорды бить.
И рекорды у вас были? Это
да.
Сколько кукурузная масса-то?
Да почти 400 центнеров даже была.
Да вы что?
Доходило, да.
Значит, награды имеете за такое, раз таких рекордных урожаев-то?
Да. Награды?
Да.
Два ордена, знак почета.
Первый орден, знак почета. Когда получили, в каком году, можете вспомнить?
Ну, да, примерно, где-то в 62-м или в 63-м где-то.
И это как раз урожай был кукурузы 400 центнеров, или нет? Ну, или да. За другие заслуги?
Нет, там не в один же год это, я говорю, а вообще в течение. Значит,
а, в течение,
работ.
Да.
Да, а потом мне в 72-м году второй орден. Обои продавали один раз так почета.
Это очень большая редкость. Ну, надо же. Вот. И везде вы работали только кукурузоводом в растениеводстве или где-то в полеводстве приходилось работать?
Ну, а полеводство, оно это все одно целое. Вот сейчас...
Ну, в полеводство это зерновые, так я понимаю, да?
Да, вот сейчас, допустим, посевная кончилась, я кукурузу посадил, обработал ее, да, растет, как бы промежуток есть. Я на сенокосе работал, у меня был сеноподборщик. Сам сделал, вообще, самодельный.
Да вы что?
Да, тогда не было техники еще. После комбайна Сталин С6, там компьютер его здоровый был. Вот его поставили, давай привод иметь. И вот работал на нем я, пока новая техника не пошла. Потом мне новый уже дали подборщик, уже гидравлический. Значит. Тут ребятишки там раскидывали по углам.
Зимой, Николай Прокофьевич, чем вы занимались?
А зимой? Животноводство.
В животноводстве, да?
Коров кормить. А животноводство кормить надо, чтобы...
Ответственный был.
Ответственный собой. Да.
И какой же у вас общий трудовой стаж? Наверное, полвека.
25 лет. Это на тракторе.
На тракторе только. Только а как? Общий трудовой с военным?
А общий 44 года.
Вы еще имеете ведь медаль за доблестный труд в годы Великой Отечественной.
Есть, есть.
Да, медаль. И такая медаль у вас есть.
И такая медаль есть. И две медали с ВДНХ. Дважды на ВДНХ отправляли.
На ВДНХ в Москву ездили?
Да, два раза.
Как лучшего работника передового, да?
Да, конечно.
А вот сейчас на заслуженном отдыхе, я не поверю, чтобы вы на месте сидели. И вот пришли, хозяина дома не застали, хозяина где-то в огороде.
Так вот.
Чем сейчас занимаетесь? Ну,
вишню собирал вчера.
У вас даже сад есть свой.
Есть. Яблоня у меня растет.
И яблоня есть, да?
Там юрга растет. Так, все у меня посажено. И лук, и морковь. И то женщины садят, то у меня все посажено.
А вот дети, как у них судьба сложилась? Сколько у вас детей? А чем они занимаются?
Дети, значит, у меня было два сына. Один, значит, в Чернобыле, когда беда-то случилась, его туда пихнули, облучили, и он немножко позже умер. В 14-м году умер. А второй сын, это вот вся перевязана, когда была, наумился, у него жена была немка, они поехали, его забрали.
Германию.
Что да? В Германии, вот, значит, я остался один. Ну, внуки у меня есть. Так вот, сейчас собираюсь к внучке даже жить, уеду.
А внучка где живет?
В Омске.
Всего доброго вам, здоровья. Спасибо. Главное.
Беседу вела Ольга Анохина. Бизнес. 9 августа отмечается День строителя. Нельзя сказать, что в нашей сфере эта ниша прям переполнена, этот строительный бизнес. Но сегодня мы будем беседовать с представителем строительной отрасли. Это Денис Станиславович Бугаев. Он и индивидуальный предприниматель, и директор общества с ограниченной ответственностью «Оплот». Денис Станиславович, расскажите, когда возникла идея, как появилась идея именно создать в строительной отрасли бизнес?
С 2008 года я работал в организации строительной ООО «Юникс». Заместителем директора в 2012 году открыл предпринимательство. Стали заниматься лесопереработкой, деревообработкой. В этом году пришли к тому, что уже пора создавать юридическое лицо. Создали ООО «Оплот». «Оплот» – основной вид деятельности. У нее 45-21. Это общестроительные работы. Занимаемся строительством зданий и сооружений. Также благоустройством территории. Работаем в сельской администрации. Детишек принимаем. Создание рабочих мест. А по индивидуальному предпринимательству участвовали в инвестиционном проекте, до сих пор участвуем. Создали цех по переработке древесины. Но сейчас вопрос решается по газификации, потому что нам необходима сушильная камера для хорошего, качественного, сухого пиломатериала.
Такое интересное название «Оплот». Кто придумал, кто автор? Что это означает?
Я придумал. «Оплот» — это значит цитадель, надежная опора. Думали.
База и фундамент, с которого все начинается.
Да. Само слово должно внушать доверие, и вот этот «Оплот» должен стать надежной опорой и для дальнейшего бизнеса, ну и даже как строительство домов, оно начинается с хорошего, надежного фундамента, с оплота вот с такого.
В настоящее время сколько людей трудоустроено? Как летняя занятость несовершеннолетних? Сколько было детей трудоустроено?
8 человек у нас, получается, на постоянную работу приняты. 13 человек на временные рабочие места. Текучка у нас бывает, то есть порядка 35 человек работает в месяц где-то. Вот.
То есть это в связи с сезоном?
В связи с сезоном. К зиме строительство начинается, называется он мертвый сезон. Обычно в декабре месяце ажиотаж. У бюджета, допустим, надо будет деньги реализовывать. Скорее последние строительные работы заканчивают, у кого были остатки денежных средств. Ну, а где-то с января по март практически отпуск всего коллектива.
За это время оплотом какие направления были освоены? Что-то построили, что-то отремонтировали?
Как оплоты организовались-то с июня этого года? Чуть больше месяца, получается, работаем. Один дом построили по программе «Молодой специалист».
Это где? В каком населенном пункте?
Это здесь.
Это в Сходково, да?
Сходково, да.
Как индивидуальный предприниматель?
Как индивидуальный предприниматель объектов очень много. И текущий ремонт в здании администрации, кабинетов ВКС, видеоконференц-связь, и демонтаж системы водоснабжения здания администрации. Там маленькое отопление было. Сейчас, как оплот, мы проводим ремонт подвального помещения ОП номер 4, дислокации Сладкова. Там система отопления полностью меняется. А ИП в основном мы сейчас стараемся заниматься обработкой, переработкой древесины. Но вот один маленький такой цех сделали. До ума его довести еще надо, конечно. И будем еще делать помещение размерами 8 на 20 метров. В том году, как ИП, приобрели единицу техники, экскаватор, фронтальный погрузчик, импортный Терекс 825. У него челюстной ковш. Он может выступать и как грейдер, и как фронтальный погрузчик. Сзади телескопическая стрела, которая может выдвигаться и копать до глубины 5-8 метров. Почти 6 метров он может копать. Это и под колодцы, и под канализации, и под септики. Вот установка вот этого всего мы тоже занимаемся.
Это первая единица техники в вашем машинном парке?
Да, да. Необходима база, конечно. Надо расширяться, обрастать. Но...
Где сейчас находится сама база?
Лесная 27.
Это что там, дом или...
Там участок у нас рядом. Дом строит свой.
Получается, что строительство стало и личным делом, и профессиональной деятельностью, да?
Да.
Денис Станиславович, если вы пошли в строительство, у вас что-то за плечами был какой-то опыт? Возможно, профессию вы осваивали? Возможно, это вот жизнь научила и заставила?
Все это наработка. И эта наработка началась со строительной организации ООО «Юникс». Там очень много почерпнул для себя и Кривицкий Александр Николаевич.
То есть он хорошим наставником был, да?
Был хорошим наставником. Да. Где-то что-то, как решать вот эти вопросы строительные все, как договариваться с людьми, потому что и клиентам необходим подход, и ко всем рабочим человеческое общение очень многое зависит.
В числе рабочих у вас кто работает? Это сезонные рабочие или вот конкретно какие-то специальности есть? Да?
Есть отделочники, кровельщики, фасадщики, подсобные рабочие.
Подростки у вас трудоустраивались на летний период,
да.
Они чем занимались?
Ну, в основном это было благоустройство, которое оказывали помощь, так сказать, администрации сельской. Угу. И деревопереработка, обработка, тоже учились делать штакетник. Навыки столярного мастерства в школе как бы закладываются. Возле станков они стоят, учатся ножовку, топор в руках держать. У нас Овчинников Виктор Григорьевич советует этим всем делом. Он тоже много лет отработал в школе трудовиком. И по технике безопасности, и по всему он показывает, рассказывает, объясняет.
Как индивидуальный предприниматель вы уже действуете. Как оплот вы только появились, создали этот бизнес. Какие планы на ближайшее будущее и на будущее вообще? В каком направлении будете двигаться?
Будем двигаться в направлении расширения границ, так сказать, территориальных. Потому что сейчас действительно очень сложное время. На следующий год кризис продолжается. С частным сектором-то будем работать, конечно. В бюджете где, что по возможности. Ну, также надо выходить на рынок Ишима, Тюмени, Казанки. Даже смотрим немножечко в Омскую область.
8 августа отмечается еще один день рождения Сладкова. Для вас это родное село. Как сладковец, как местный житель, что вы можете пожелать? 233-летие исполняется селу.
Я хотел бы пожелать, чтобы Сладковский район не терял своей индивидуальности, чтобы администрация района проводила такую политику, чтобы люди рвались сюда, работать, трудоустраиваться. И люди, причем, были хорошие, грамотные, с высоким уровнем образования. Потому что если будут такие люди, они будут создавать сами себе и источники дохода, и какой-то бизнес будет тут развиваться. Конечно же, здоровье, благополучие.
А вы известны своей активной жизненной позицией гражданской. Откуда это? Откуда черпаете такие силы для вдохновения? Кто ваш оплот, кто ваша поддержка?
В первую очередь семья, ну, во вторую коллектив, с которым мы действительно сплотились, держимся вместе. Его даже как-то зиму пережили, купили 60 кубометров танкомера, кого-то строгали, там беседки, срубы какие-то делали. Ну, зиму перезимовали. Коллектив, семья, ну и, конечно же, друзья. Периодически встречаемся, и вот эти жизненные активы обновляются с каждой встречи.
Трудно быть руководителем коллектива?
Да, легко.
Как руководитель вы кто? Начальник, товарищ, кто больше? С какой позиции руководитель? Могу сам взять рубанок в руки и...
Могу сам рубанок взять. Все и начиналось с того, что как индивидуальный предприниматель сами занимались неотделочными работами. Коллектив сейчас, который работает, где-то покажешь, где-то подскажешь, подкорректируешь, поспорить можешь. Бываю, и я не прав. Такие моменты бывают. В основном на дело я смотрю изнутри. То есть свое дело знаем, понимаем. Все моменты можем обсудить, проговорить.
Кого-то особенно можете из коллег отметить? Или все на подбор?
Баранов Сергей Михайлович. Хороший у меня помощник, друг. Грамотный тоже специалист, экскаваторщик Баженов Евгений Евгеньевич, Овчинников Виктор Григорьевич, Суворов Виктор Юрьевич, ну, из молодых там Захаров Алексей Эдуардович. Много хороших людей, да у меня все хорошие, все хорошие, все молодцы.
А вас мы поздравляем, теперь получается, с еще одним профессиональным праздником, ну а также с днем рождения родного села. Пользуясь уже служебным положением, хочу поздравить вас с профессиональным армейским праздником, с днем железнодорожных войск.
Спасибо.
Спасибо за беседу.
На старт, внимание, марш! Дмитрий Валерьевич Козлов – один из самых известных спортсменов Сладковского района. Как пришел в спорт, чего добился в этой сфере – об этом мы решили поговорить с ним в преддверии Дня физкультурника.
Дмитрий Валерьевич, с какого времени вы начали заниматься спортом?
Свою спортивную жизнь, как говорится, можно так сказать, я начал, наверное, как и все ребятня во дворах, это, наверное, с 6 лет. Начинали заниматься, бегать за Сладково, то есть на площадках спортивных. Тогда еще таких не было сооружений, как у нас сейчас они есть. Это все было на полях. Первый вид спорта, как и определила мою дальнейшую судьбу, это был футбол. С 6 лет он как попал, заелся мне в душу, так по сей день занимаюсь футболом. И образование получал, связанное с этим видом спорта. Попробовал профессионально в себя в футболе, в команде мастеров.
Какое у вас образование?
Я закончил Омский государственный университет физической культуры в 1999 году. Специальность футбол.
Скажите, школьная жизнь, тоже связанная, конечно же, со спортом, был такой учитель вот за время учебы в школе, который какой-то пример подавал, наставник? Вас.
Да, конечно, такие учителя были у меня. Остапов Валерий Михайлович, который сам по сей день занимается активно спортом. Играли мы разносторонние во все виды спорта. Я участвовал в районных соревнованиях среди школьников, как сейчас называется, спартакиада учащихся. Это и в волейбол, и в баскетбол, и в футбол, и в лапту. В школе разносторонними видами спорта, что, естественно, мне в дальнейшем и помогло при поступлении в институт, когда был акцент сделать. Также прекрасно знаю, что там у нас и спортивные игры проходили, и занимались, и баскетбол. То во всех этих видах, как бы, спасибо этим своим учителям, которые дали закалку, фундамент для дальнейшего, где мы себя уже
проявили.
Да.
Вы сказали, что профессионально занимались футболом, попробовали себя в команде мастеров. Где это было, когда?
В 1992 году, после окончания школы, я поступил в Омский государственный университет физической культуры. Специализация футбол. Сразу же акцент был сделан, как и на учебу, также и на занятия. Попал в футбольный клуб при городе, при заводской команде, как он назывался, завод имени Попова. Футбольный клуб был «Молния». Спустя 3 года, в 1995 году, значит, меня пригласили в команду мастеров на просмотр. Это «Динамо Омск» тогда было. Тогда было две команды. Считалось это «Динамо Омск» и футбольный клуб «Иртыш». Проходил сборы, с командой участвовал в различных турнирах, но до профессионального подписания контракта дело не дошло. Поэтому спустя год еще активных тренировок, уделяя большое внимание, так как это была моя задача, попасть в команду мастеров. В 96-м году меня уже пригласили в главную команду, где и началась первая запись в трудовой книжке. Профессиональный футбольный клуб «Иртыш Омск», где я подписал полноценный контракт. Значит, это уже вы понимаете, что это уже и заработная плата, и выезды, и участие в чемпионате России по футболу, в Кубке России. Это вот мои первые шаги уже в профессиональном футболе. Но дальше контракт у меня был подписан на 2 года, это 96-97 года, после чего было принято решение уже сделать акцент на учебу. И после этого, уже играя также уже в городских командах на первенство города Омска, участвуя по 3-й лиге чемпионата России, закончил институт физкультуры, после чего в 99-м году вернулся в Сладковский, свой родной район, пришел на работу тренером-преподавателем детского спортивного юношеского клуба. Начал так трудовую свою деятельность уже в родном Сладково.
Сейчас вы возглавляете Центр физкультурно-оздоровительной и спортивной работы. Когда вам предложили эту должность? Сколько лет вы работаете здесь?
В 2003 году я уехал в город Омск на постоянное место работы, где уже занимался также в области физической культуры и спорт. Но в 2006 году, в декабре месяце, Александр Николаевич Анохин пригласил меня приехать в свой родной район и возглавить Центр физкультурно-оздоровительной работы. Посовещавшись с семьей, мы приняли это решение. И с 13 декабря 2006 года я заступил на должность руководителя Центра физкультурно-оздоровительной и спортивной работы. По сей день тружусь.
Руководителем быть непросто. Тем более Центр физкультурно-оздоровительной работы. Не секрет, и вот как ни печально это звучит, но сейчас ребятишки не так активно занимаются спортом, больше возле компьютера проводят времени. Каким образом удается привлекать детей к физической культуре?
Да, все мы прекрасно понимаем, что сейчас маленькое время изменилось. Наши новейшие технологии, все это сказывается не лучшим образом на отношении к спорту. Но благодаря тем людям, которые сейчас находятся в физкультурно-оздоровительном центре, в спортивной школе, этот труд, который я всегда говорил, очень самый тяжелый, так же, как и педагогов в школах. Я считаю, они справляются с этой задачей. Они заманивают этих детей в секции, в школы спортивные. И я думаю, мы, как вы все уже знаете, в последние годы у нас есть хорошие результаты, где нам действительно есть чем и гордиться. Есть где такие вопросы, где мы делаем акцент на этом, обращаем внимание, подтягиваем эти виды спорта. Вообще скажу, что в области спорта в Сладковском районе хорошие люди и дети идут. Как бы там им не было тяжело, это общение с родителем, убеждать родителей, что это надо, что детям просто необходимо получать эти физические нагрузки, как мы их называем, адреналин, без него никак. И хотелось бы, чтобы они действительно получали именно его в спорте, а не где-то там на остановках.
Недавно я побывала в селе Большое Сорокино на одной из встреч футболистов. В разговоре с главным судьей соревнований Василием Межуев, который является тренером ишимской команды, сильными соперниками вашими, он отметил, что Дмитрий Козлов — это один из сильных игроков сладковской команды, но вот в этом сезоне я его не вижу. Это его были слова. Вы сейчас оставили спортивную карьеру и занимаетесь только руководящей должностью?
Действительно, в этом году не получилось ни разу выехать с командой, помочь команде. Хотя 2-3 раза в неделю мы собираемся на футбольных полях. Ветераны, молодежь, это уже традиция продолжается, что в футболе, что в хоккее на протяжении многих лет, десятилетий, где мы и подучиваем, и подтаскиваем нашу молодежь, чтобы они чему-то учились. И я вижу, что ребятишки, действительно, глядя на людей, на старшее поколение, которые действительно что-то могут в данном виде, будь то это хоккей, то футбол. Я продолжаю заниматься, но есть молодые, которые наступают на пятки, которые уже, пусть им будет дорога, мы только будем радоваться за их результаты.
Дмитрий Валерьевич, не могу не спросить, скажите несколько слов поздравлений коллегам, спортсменам Сладковского края.
Да, 8 августа у нас 76-я годовщина Дня физкультурника. Пользуясь случаем, хотел бы всех поздравить, коллег, всех педагогов, всех спортсменов, всех-всех тех людей, которые непосредственно отдают душу, сами занимаются этим, различными видами спорта. Всем-всем здоровья, счастья, удачи, семейного благополучия.
Это замечательно, что подрастает смена. Вместо сильного игрока Дмитрия Козлова в скором времени уже будут играть не менее сильные такие же ребята, для которых вы будете, наверное, наставником, примером, образцом. Спасибо вам за разговор. Удачи и на руководящей должности, и в спорте как ветеран.
Спасибо.
Беседу вела Елена Данильченко. Информация для вас.
3, 4, 3. Всего 10 баллов за год. И Валерий Стрельцов зарабатывает максимальный годовой балл к своей будущей пенсии.
Инна Аркадьевна, а за артистизм?
А за артистизм, Валерочка, пенсию только артистам платят.
С 1 января 2015 года в России введен новый порядок формирования и расчета пенсий. Пенсионные права граждан формируются в баллах. Чем больше баллов вы заработаете за трудовую жизнь, тем выше будет пенсия. Количество баллов зависит от стажа, белой зарплаты и возраста выхода на пенсию. Стоимость балла в рублях устанавливается государством и будет ежегодно индексироваться.
Пенсионный фонд России.
Программу подготовили Анастасия Агацаева, Елена Данильченко, Ольга Анохина, Татьяна Каштанова. Адрес радиостудии: село Святково, улица Карла Маркса, дом 21. Приходите или звоните по номеру 239-70. Мы ждем вас. А на сегодня мы с вами прощаемся. До свидания.